Это был выпуск последних известий. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Польшу. Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Доклад независимой комиссии Совета ООН по правам человека стал первым официальным документом, обвиняющим правящий режим в Сирии в военных преступлениях. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, в Польшу сегодня прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Самолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на борту приземлился в варшавском аэропорту Окенте около 13:00 по местному времени. Патриарха встречал первосвященник польской автокефальной православной церкви митрополит Варшавский и всей Польши Сава. Еще в аэропорту патриарх Кирилл сказал, что тот факт, что и поляки, и русские являются христианами, дает возможность на основе Евангелия решить многие сложные вопросы в двухсторонних отношениях.
Это мое первое посещение европейской страны с западноевропейской культурой после моего избрания патриархом Московским и всея Руси. И это первый в истории визит патриарха Московского в Польшу. Это дает нам некоторую возможность для того, чтобы, встретившись как с православными, так и с католиками в Польше, поразмышлять о нашей жизни, о прошлом, о настоящем и о будущем.
Затем патриарх посетил православный собор Святой Марии Магдалены, где его официально приветствовали православные и католические духовные лица. Вечером в 18:30 по местному времени, это 20:30 по Москве, официальный ужин в честь Кирилла I дает президент Польши Бранислав Комаровский. Накануне советник президента профессор Томаш Наландж заявил, что Бранислав Комаровский с приязнью поддерживает начало польско-российского примирения. Президент горячо поддерживает этот процесс, который особенно проявился в Катыни, у могил россиян и поляков, католиков и православных христиан, граждан Речи Посполитой. Всегда, ранее в качестве спикера Сейма, а теперь как глава государства, он с огромным волнением принимает участие в совместных экуменических молитвах в Катыни. В них принимают участие иерархи обеих церквей, а эти совместные молитвы служат примирению. Президент также с радостью примет в президентском дворце патриарха Кирилла, сказал профессор Наландж. Между тем, в изданиях крайне правого толка накануне визита патриарха Московского и всея Руси появился целый ряд публикаций, в которых содержится критика оптимистических настроений и ожиданий, связанных с визитом. Профессор истории Юзеф Шанявский, к примеру, написал, что русская православная церковь в советские времена была тесно связана с КГБ, а теперь ничего не изменилось. В России не было никакой иллюстрации, церковь зависит уже от ФСБ и нынешнего российского государства, которое во многом является продолжателем политики Советского Союза. Поэтому, по мнению профессора, ожидать каких-либо положительных результатов от визита не следует. Однако в сегодняшнем номере авторитетной консервативной газеты «Жечпосполита» в редакционном комментарии «Нужно оценить союзника» его автор Петр Скветинский пишет иначе. Правы ли те, кто критикует начинающийся сегодня визит патриарха Кирилла в Польшу? Конечно, их аргументы заслуживают внимания. Да, это правда, церковь поддерживает власть Путина, что может нам не нравиться. Правда является также и то, что патриарх – личность неоднозначная, что его любовь к роскоши никак не совпадает с привычными евангельскими примерами. Но есть вещи с польской точки зрения более важные, пишет Скветинский. О чем речь? Автор пишет о том, что православная церковь в России является последовательным противником сталинизма и регулярно говорит об этом россиянам, часть которых до сих пор восхваляет великого вождя всех народов. Во-вторых, церковь противится пропагандируемой либералами культурной революции и видит в данном случае союзников католиков. А в-третьих, для настоящего объединения и примирения между русскими и поляками еще не пришло время. Взаимные обиды все еще слишком сильны. Перед нашими народами еще долгий путь, который надо начинать. И началом этого пути может быть совместное обращение к своим народам и иерархов польской католической и русской православной церквей. Написал в сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» Петр Скветинский. Одним из ключевых моментов визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет именно подписание им и архиепископом Польской католической церкви совместного обращения к российскому и польскому народам с призывом молиться о взаимном прощении обид, несправедливости и всяческого зла. Церемония состоится завтра в полдень в Королевском дворце в Варшаве. Алексей Дяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Обращение, о котором только что говорил Алексей Дяковицкий, имеет важный исторический прецедент. Речь идет об отношениях между Польшей и Германией после Второй мировой войны. Алексей Дяковицкий продолжает тему.
Стоит отметить, что в Польше хорошо известен другой подобный документ – письмо 34 польских католических иерархов немецким, написанное в 1965 году. Именно в нем содержались известные слова «прощаем и просим прощения». В письме, названном позже «обращением», говорилось о сложной истории польско-немецких отношений, в которых, кроме темных страниц, были и лучшие периоды. Подчеркивалось и то, что миллионы немцев, например, стали жертвами послевоенного переселения с территории нынешней Западной Польши, которые перешли под польскую юрисдикцию после Второй мировой войны. Польские иерархи пригласили тогда немецких братьев в вере принять участие в праздновании тысячелетия крещения Польши и завершили его словами: «В этом всецело христианском, но и человеческом порыве духа мы протягиваем вам, присутствующим вместе с нами на Ватиканском соборе, наши руки, прощаем и просим у вас прощения». Через некоторое время в Варшаву пришел ответ немецких иерархов из Республики Германия и Германской Демократической Республики, которые приняли приглашение, и таким образом имело место событие, которое считается одним из наиболее важных в истории польско-немецкого послевоенного примирения. Событие почти полувековой давности, так вспоминал ксёнз Леон Кнабит.
Мы знаем, что справа была очень сложна, потому что, несмотря на то, что нашего народа...
Общеизвестно, что дело это было непростое. Следует помнить, что после окончания Второй мировой войны прошло всего 20 лет, раны еще не до конца затянулись, и многие не могли принять того, что мы говорим «прощаем». Прощаем? Нет, преступник должен понести наказание. Антинемецкие настроения были ощутимы, что, конечно, можно понять, принимая во внимание, через что прошла Польша.
Это мы такие антигерманисты, что зрозумело по тем, что Польша прошла. С тем, что это было... У певной части людей, это хиба не...
Но так думали далеко не все. Епископы подошли к этому вопросу совершенно иначе. Именно по-христиански, сказав «прощаем и просим простить нас». Почему и нас просим простить? Ведь известно, что когда было принято решение о массовом переселении немцев, кстати, принято не нами, а лидерами трех стран-победительниц, часть поляков, которые все еще хотели отомстить, или просто людей низкого уровня, грабили немцев, которым и так не позволили забрать с собой все имущество.
Все забрали смутные рашки, это не позволило.
В 60-е годы обращение иерархов жесткой критике подвергли власти Польской Народной Республики. Центральный комитет Польской Объединенной Рабочей Партии заявил, что представители духовенства исказили историю в угоду немецким интересам, а те, кто его подписал, были названы предателями. Сыграет ли польско-российское послание такую же роль, как знаменитое польско-немецкое? Задается вопросом в статье «Миссия патриарха» публицист Адам Шасткевич в последнем номере авторитетного еженедельного журнала «Политика», где визит патриарха Кирилла – тема номера. Ответ чрезмерно оптимистически не звучит. Я цитирую. На это надеются представители обеих церквей, которые готовили документ в течение 3 лет, а также представители кругов, которых символом может быть профессор Адам Ротфельд, бывший министр иностранных дел, а ныне сопредседатель польско-российской группы по труду. Вопросом. По его мнению, послание – это историческое событие, однако оно не принесет результатов, если не ляжет на благодатную почву. Важно также, что примирение и диалог тяжело внедрять в жизнь декретом сверху. Люди должны сами хотеть брататься и вести диалог, прощать и просить прощения. Патриарх Кирилл подпишет и уедет. Судьба обращения зависит от того, будет ли оно донесено верующим и гражданам Польши и России. Для этого требуется огласка. Для начала нужно, чтобы его прочитали сам Бона в обеих странах, но и само послание должно быть убедительным. Говорится в статье «Миссия патриарха», которую публикует польский журнал «Политика». Алексей Дяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Судье Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц пангруппы Pussy Riot, выделена государственная защита. По словам представителя Мосгорсуда, Сыровой постоянно поступают угрозы. В Замоскворецком суде Москвы на процессе по делу Расула Мирзаева был допрошен эксперт Сергей Леонов. Он утверждает, что причиной смерти Агафонова стал удар головой об асфальт, а не, собственно, удар Мирзаева. Послушайте программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Сегодня в выпуске «Авиньон как зеркало европейского театра». «Смех и горе» Лескова в новом издании. – транспорт в городах удобных для жизни. Так сформулирована еще одна тема российского часа «Поверх барьеров». Слушайте в 23 часа по московскому времени. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас у нас новое прямое включение, на этот раз из Лондона. Правительство Эквадора решило предоставить главе портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Напомню, что сейчас Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. И на линии прямого эфира наш корреспондент британской столицы Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. На пресс-конференции в Кито, которая недавно закончилась и которую смотрел в прямом эфире Джулиан Ассанж, который находится в эквадорском посольстве, глава эквадорского МИДа Рикардо Патина объявила предоставление Ассанжу политического убежища. Патина сослался на то, что дело Ассанжа политически мотивировано и что основатель WikiLeaks на самом деле преследуется по политическим, а не уголовным, как настаивает Швеция, мотивам. Эквадорский министр, объявив об этом решении своего правительства, выразил надежду, что это решение не скажется на британо-эквадорских отношениях. Пока еще нет официальной британской реакции на решение Эквадора, но, как мне заявили в британском МИДе, оно обязательно последует позже, сегодня же. Однако представитель Foreign Office британского уже заявил, что Британия разочарована решением Эквадора и что у нее остается возможность лишить здание эквадорского посольства дипломатического статуса. Первая реакция британской прессы сводится к тому, что этот дипломатический скандал может не только привести к лишению здания эквадорского посольства дипломатического статуса, вторжению британской полиции в него и к аресту Ассанжа, но и к полному разрыву дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Ну а у самого эквадорского посольства находится большой наряд полиции, причем вооруженный. Известно, что британская полиция – это единственная в мире, которая не носит оружие. Улица, на которой находится эквадорское посольство, патрулируется полицией, и посольство само, оно расположено в очень людном месте, рядом с самым фешенебельным лондонским универмагом Harrods. С утра по призыву сайта WikiLeaks у входа в посольство собралась группа сторонников Ассанжа. Они держат плакаты и выкрикивают призывы в его защиту. Но примерно в 11 часов по Лондону полиция жестко пресекла их акцию. Применив силу, полицейские вытеснили сторонников Ассанжа за пределы, прилегающие к посольству территории. А трое наиболее активных протестантов, которые оказали сопротивление, были арестованы. Пока нет никаких признаков никакого готовящегося штурма посольства, о котором говорил эквадорский министр иностранных дел. Ну и WikiLeaks призывает сторонников Ассанжа дежурить у посольства днем и ночью, чтобы стать свидетелями штурма и возможного ареста своего основателя. Однако, судя по предыдущему заявлению британского МИДа и закону от 1987 года, он звучит так, о помещениях дипломатического и консульского назначения, даже если будет принято решение лишить здания посольства Эквадора дипломатического статуса в связи с тем, что Эквадор использует его не по назначению, то, согласно этому же закону, Британия должна будет за неделю предупредить об этом эквадорского посла. Так что любому вторжению британской полиции в здание эквадорского посольства должна предшествовать недельная пауза. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире из Лондона передавала наш корреспондент британской столицы Наталья Голицына. Хамовнический суд Москвы, как ожидается завтра, огласит приговор участницам группы Pussy Riot. В этот день во многих городах мира пройдет акция солидарности с обвиняемыми по этому делу. Сегодня стало известно, что британский музыкант Пол Маккартни поддержал участниц Pussy Riot. Однако эксперты и общественные активисты на оправдательный приговор не надеются. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич судья Марина Сырова огласит, как ожидается, в пятницу днем. Сегодня представители суда сообщили, что Сыровой предоставлена госзащита из-за поступающих в ее адрес угроз. Незадолго до оглашения приговора к зданию суда планируют прийти гражданские активисты и деятели культуры, чтобы поддержать участниц Pussy Riot. Как сообщают защитники обвиняемых, 17 августа акции солидарности пройдут более чем в 40 городах мира. Один из адвокатов Pussy Riot, Николай Полозов, поделился с Радио Свобода своими ожиданиями перед приговором.
На 17 число назначен Всемирный день солидарности Pussy Riot под названием Pussy Riot Global Day. Заранее выражаю благодарность всем, кто придет к Хамовническому суду и поддержит наших подзащитников. Не обязательно приходить с какими-то плакатами и выкрикивать какие-то лозунги. Достаточно просто прийти, эта поддержка уже будет очень много значить. Что касается приговора, мы с самого начала заявляли, что уголовного преступления наши подзащитные не совершали. В их действиях не содержится состав уголовного преступления, поэтому единственный законный приговор при этих обстоятельствах оправдательный. В том случае, если будет вынесен какой-то обвинительный приговор, то, естественно, мы будем его обжаловать по всем инстанциям внутри Российской Федерации, будем обжаловать международный суд, и в конечном счете будем добиваться полнейшей реабилитации наших подзащитных.
Есть ли вообще какая-то надежда на оправдательный приговор?
К сожалению, практически никакой. Надежды нет, что будет оправдательный приговор с учетом всех обстоятельств. Но каждый раз в душе я надеюсь, что все-таки рано или поздно решение будет выноситься по закону.
С призывом освободить участниц группы Pussy Riot уже выступили многие представители зарубежного шоу-бизнеса. В четверг стало известно, что письмо в поддержку девушек написал британский музыкант Пол Маккартни. Вот что он пишет. «Дорогие Надя, Катя и Маша, я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали, я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и, надеюсь, не накажут вас за ваш протест». Слова Пола Маккартни приводит российский продюсер Александр Чепорухин на своей странице в социальной сети Facebook. Более 100 российских деятелей культуры также обращались в Верховный суд с просьбой отпустить на свободу Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Однако суд отказался приобщить мнение общественников к материалам уголовного дела. Писатель Борис Акунин, один из подписавших то письмо, планирует 17 августа прийти к Хамовническому суду. Однако в оправдательный приговор для девушек он не верит.
Мне кажется, что это очень важное в общественном в смысле дела, и речь идет, во-первых, о судьбе живых людей, которые оказались под судом. Но, по-моему, здесь и гораздо более принципиальные и важные материи на повестке дня. Речь идет о том, в каком государстве мы будем жить дальше. Государстве, которое живет по Конституции и по законам, или которое живет в соответствии с постановлениями средневековых церковных соборов. Если мы не хотим оказаться жителями теократии, ну, мне кажется, сейчас надо как-то проявлять и высказывать свою гражданскую позицию по этому поводу. Какой будет вердикт? Ну, я не хочу каркать, но думаю, что он будет обвинительным. Думаю, что их не выпустят. И, значит, мы будем продолжать бороться за их освобождение и дальше.
На стадии прений государственный обвинитель потребовал приговорить участниц Pussy Riot к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе рубрика «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – вновь ситуация в Сирии.
Обнародованный в среду доклад независимой комиссии Совета ООН по правам человека стал первым прямым официальным обвинением в совершении военных преступлений, предъявленным сирийским властям. Комиссия была организована для расследования резни в селении Хула, где погибло более 100 человек. Дамаск не допустил экспертов ООН в страну. Их выводы были сделаны на основании показаний сотен очевидцев и спутниковых снимков. Убийство в населенном пункте Хула, где дети составили половину жертв, однозначно возложено на правительственные силы. Эксперты ООН пришли к выводу о том, что массовые убийства, пытки, насилие, в том числе сексуальные, атаки на гражданское население были совершены в соответствии с государственной политикой, что указывает на причастность к этому руководство армии, сил безопасности и государства. Комиссия составила список людей, причастных, по ее мнению, к преступлениям против человечности. Этот документ пока остается конфиденциальным. Повстанцы также были уличены в военных преступлениях, включающих убийства и пытки. Но эти преступления, как пишут эксперты, несравнимы по масштабам и тяжести с преступлениями, совершенными правительственными силами и верными им вооруженными группами. Этот отчет будет представлен генеральному секретарю ООН, который может предложить Совету Безопасности рассмотреть его. Вот что говорит о значении этого документа Чарльз Данн, бывший дипломат, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Прежде всего, выводы комиссии лишают сирийские власти еще остающихся претензий на легитимность и могут способствовать выработке международного консенсуса относительно дальнейших акций против сирийского режима. При этом они могут внушить еще больше упорства лидерам режима, поскольку из этого документа следует вывод о том, что сирийские власти могут быть привлечены к ответственности за такие преступления. С другой стороны, потенциально обнародование документа может привести к увеличению числа перебежчиков из лагеря Асада, которые не захотят стать своего рода камикадзе. Если люди будут знать, что их могут привлечь к суду, многие из них предпочтут безотлагательный переход на сторону победителей. Отчет комиссии ООН о военных преступлениях в Сирии комментировал Чарльз Данн, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Группа бывших работников спецслужб пытается лишить президента Обаму части лавров, организатора успешных антитеррористических операций. Они критикуют президента за то, что, добиваясь публичного признания своих успехов, он вдохновил свое окружение на обнародование государственных тайн. Это не первые подобные упреки в адрес президента, впервые его критики пошли дальше слов, рассказывает Алан Давыдов.
Общественная группа «Просветительский фонд ветеранов спецопераций» объявила, что начинает общенациональную публичную кампанию с целью предотвратить утечку информации, которая ставит под угрозу эффективность секретных операций и жизнь их исполнителей. В среду группа разместила на своем веб-сайте 22-минутный ролик под названием «Постыдное разглашение». В фильме на всем его протяжении отставные разведчики и сотрудники элитных подразделений критикуют президента Обаму и его администрацию за преднамеренные, как утверждается, утечки конфиденциальных деталей тайных операций, проведенных в последние годы. Первая волна критики в адрес Белого дома по этому поводу прошла в июне, когда законодатели от обеих партий выразили озабоченность появлением в прессе секретной информации, чему, как полагают некоторые оппоненты Обамы, сознательно способствовали люди из окружения президента. В частности, упоминались публикации о якобы организуемых американским правительством кибератаках против иранской ядерной программы, о двойном агенте, внедренном к боевикам в Йемене. Особое место в этой критике занимает публикация некоторых сведений о группе так называемых «морских котиков», отборных бойцов военно-морских сил, которые ликвидировали Усама бин Ладена в ходе тайного рейда в Пакистан год назад. Один из этих бойцов, Бен Смит, в свежем ролике обращается к самому президенту Обаме. Господин президент, Усаму бин Ладена ликвидировали не вы. Это сделала Америка. Американские военные, но не вы. Как гражданин Соединенных Штатов, я считаю своим долгом заявить президенту, прекратите давать информацию врагу. Это способствует убийству американцев. Группа бывших сотрудников спецслужб заявляет, что намерена выдать в эфир подобные ролики в тех штатах, где ожидается наиболее ожесточенная борьба за голоса между кандидатами в президенты. Они называют себя беспартийной группой, однако некоторые ее лидеры причастны к политическим кампаниям Республиканской партии и консервативного движения «Чаепития». В ответ на утверждение о том, что президент Обама якобы пытается заработать политические очки на ликвидации Бен Ладена, представитель предвыборного штаба Обамы в среду сослался на руководителя рейда против Бен Ладена адмирала Билла Макрейвена, заявившего в недавнем телеинтервью: «В конечном счете, именно президент США взял на себя бремя ответственности за проведение этой спецоперации».
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Заявление сделал министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патинья, выступая перед журналистами в Кито. Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне в конце июня этого года, попросив дипломатической защиты. Он заявил, что может стать жертвой политического преследования. Судья Хамумического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита. Как сообщила представитель Московского городского суда, это сделано в связи с постоянно поступающими угрозами в адрес Сыровой. Завтра ожидается оглашение приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. В Замоскворецком суде Москвы на процессе по делу Расула Мирзаева, после удара которого скончался Иван Агафонов, сегодня был допрошен эксперт Сергей Леонов. Он утверждает, что причиной смерти Агафонова стал удар головой об асфальт, а не собственный удар Мирзаева. Ранее оглашение приговора разговора было отменено и назначено выступление эксперта. Патриарх Московский всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношений двух народов. Патриарх встречается с главами польских церквей, а также с руководителями Польши. Запланировано подписание исторического совместного заявления с главой польских католиков. Число избирателей в России после выборов президента сократилось на 736 тысяч, сообщает газета «Коммерсант». Центр избирком России отчитывается о численности избирателей дважды в начале и середине года. Эксперты считают, что так называемые «мертвые души» показывают, сколько фиктивных голосов было подано на состоявшихся в марте выборах. Бомбу в самолете Аэрофлота, экстренно приземлившемся в Исландии, не нашли. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Москву, когда поступила анонимная угроза взрыва. На борту лайнера находились 256 пассажиров. В Пакистане сегодня убиты 20 человек. По данным полиции, неизвестные вооруженные люди остановили автобусы, в которых находились шииты, вывели их на улицу и застрелили. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. В разных городах и селениях Ирака более 20 человек стали сегодня жертвами серии взрывов и перестрелок. Десятки людей ранены. Высший специализированный суд Украины рассматривает кассационную жалобу адвокатов экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу в ее отсутствии. Три предыдущих заседания по этой причине переносились. В центре Иркутска около здания регионального правительства около 50 жителей 8 муниципальных образований региона провели акцию протеста. Люди требовали от властей предоставить им социальное жилье. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Федеральная служба исполнения наказаний намерена создать экспертный совет, в который войдут в том числе представители гражданского общества. Об этом, как сообщает российская газета, договорились глава тюремного ведомства Геннадий Корниенко и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Готова ли Федеральная служба исполнения наказаний к диалогу с общественностью о существующих проблемах уголовно-исполнительной системы? Мнения правозащитников по этому поводу разошлись. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Мария Стройкова.
Как сообщили в пресс-службе Владимира Лукина, в ходе встречи омбудсмена с главой ФСИН каких-то принципиальных разногласий не возникло. Они сошлись на главном. Реформу уголовно-исполнительной системы надо продолжать, а концепция ее развития нуждается в корректировке. Далеко не новость, что начатые за решеткой перемены оценивались экспертами по-разному, отмечает газета. Новое руководство ведомства намерено исправить ошибки, которые были допущены. Но прежде надо выяснить, где же были сделаны промахи. И здесь может помочь мнение экспертного сообщества. В частности, предлагается прописать для граждан-начальников правила общения с правозащитниками. Один из вопросов, который сейчас активно обсуждается в профессиональной среде, так называемая демилитаризация персонала. Проще говоря, сотрудников тюремного ведомства предлагается снять погоны. Может, не со всех, но хотя бы с некоторых, например, с тюремных психологов или медиков. В целом, тюремное ведомство намерено развивать и расширять контакты с правозащитниками, пишет российская газета. Не так давно директор ФСИН также встретился с членом Общественной палаты России, председателем Президиума общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Марией Канабих. По ее словам, в настоящее время в 80 регионах страны уже созданы и действуют общественно-наблюдательные комиссии. Но, к сожалению, еще не везде отработаны механизмы эффективного взаимодействия правозащитников и сотрудников тюремного ведомства, что порой приводит к конфликтным ситуациям. Правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев считает, что создание экспертного совета при ФСИН могло бы быть полезно для решения проблем в уголовно-исполнительной системе.
В свое время, в году 2003-2004, существовал такой общественный совет по вопросам уголовно-исполнительной системы, правда, при министре юстиции, тогда Чайка был министром юстиции, и действительно совет тогда был очень много сделал, но в частности мы тогда выезжали, когда был бунт в Ольговской колонии, благодаря этому нашему там присутствию спецназ не вошел в колонию. Потом Юрий Иванович Калинин вывел нас всех из этого совета. Он стал, в общем, таким карманным. Он перестал действительно влиять. Правозащитники потеряли там право голоса. Поэтому думаю, что этот разговор с новым руководителем СИН, уполномоченным по правам человека, действительно имеет перспективу. Потому что, в конце концов, существует система общественного контроля, существуют общественно-наблюдательные комиссии. И СИНу надо вырабатывать систему взаимодействия с правозащитниками.
Говорил правозащитник, член московской хельсинкской группы Валерий Борисович. Другого мнения придерживается журналистка, глава общественной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
Экспертные советы при ФСИНе, общественный совет при ФСИНе, который существует там давно, это организации абсолютно бессмысленные, которые во многом просто служат ширмой, чтобы совать в нос каким-нибудь наивным международным правозащитным организациям, которых, впрочем, становится все меньше и меньше. Потому что ФСИН на самом деле никогда не идет на сотрудничество добровольно. Разве что боюсь скандала, который вот связан, скорее всего, с выносом мусора из СБ. Правозащитников предпочитают как Лукина ручных, вне всякого сомнения. Потому что первая встреча Лукина с новым руководством Корниенко в самом начале августа, и самое забавное, что канувый пресс-релиз по этому поводу вывесили именно на сайте омбудсмена, он был посвящен повышению зарплаты работникам УФСИН. Ну как это может? Как это вообще возможно? Ни слова про пытки, ни слова про... А потом, каким образом Лукин с Сином могут быть довольны или недовольны реформами исполнительной системы наказаний? Когда, во-первых, никакой реформы нет. Во-вторых, существующая система, властная система, да, то, что называется режим, ни одной секунды не заинтересована в двух вещах. В судебной реформе и в реформе как раз системы исполнения наказаний. Потому что ее должны бояться. Она должна быть беспредельной. С помощью ее должны управлять какими-то нашими вполне низменными страхами. Никто не заинтересован в этой реформе. То есть, если говорить об изменениях именно в этой системе исполнения наказаний, то начинать надо несколько других вещей. Судебная система, чтобы можно было подать в суд на действия начальника колонии, например, да, или на действия опера.
Это было мнение журналистки Ольги Романовой. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 17:39, и сейчас у нас рубрика «Мировая политика». В этой рубрике сегодня мы поговорим о практике предоставления денежных выплат тем, кто владеет информацией о местонахождении укрывающихся от правосудия террористов, насколько эффективна такая система вознаграждения, как можно рассчитать размер этих выплат. Обо всем этом в материале, который подготовил нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
10 верблюдов за информацию о местонахождении дурака Обамы, 10 куриц и 10 петухов за информацию о местонахождении старухи Клинтон. Таков был издевательский ответ Аль-Шабаб на объявление Госдепартамента США, что он выплатит от 3 до 7 миллионов долларов за сведения о каждом из 7 руководителей дочерней организации Аль-Каиды всего на сумму 33 миллиона. «Нет ничего нового в том, что неверная готова платить за уничтожение вождей мусульман», заявил лидер Аль-Шабаб Фуад Халаф, сославшись на Коран, в котором говорится, что враги пророка Магомета предлагали за его убийство 100 верблюдов. Анонс Государственного департамента был приурочен к наступлению сомалийской армии и ее союзников из Кении и Эфиопии на опорные пункты исламистов. Так что время для объявления было выбрано не случайно. А вот что насчет размера вознаграждения? Производился ли его расчет сколь-либо научно? Этот вопрос я адресовал видному политологу Эдварду Лютваку. Плата за сведения, помогающие обезвредить преступника, явление малоизвестное за пределами Америки, а в истории нашей страны она берет начало на Диком Западе, где не существует существовало государственных институтов власти, включая органов правопорядка, где у поселенцев не было удостоверения личности и где единственный способ борьбы с бандитизмом состоял в выплате вознаграждения лицам, отважившимся на очень опасное предприятие. Размеры вознаграждения определялись всякий раз чисто опытным путем теми, кому было что терять от бесчинств грабителей. Дешевле ли эта схема, чем содержание постоянного штата блюстителей порядка, вопрос сложный. Согласно открытой информации, на настоящий момент Госдепартамент выплатил около 100 миллионов долларов 60 осведомителям, способствовавшим, в частности, поимке обоих сыновей Саддама Хусейна, а также Рамзи Юзефа, организатора взрыва в гараже Нью-Йоркского всемирного торгового центра в 1993 году. Известно, что за Бен Ладена Госдепартамент предлагал 25 миллионов. К этой сумме по миллиону добавили от себя Ассоциация авиапилотов и Ассоциация воздушного транспорта. По словам Эдварда Лютвака, награда в 25 миллионов за Усаму Бен Ладена устанавливалась произвольно, без всякой науки. Типа 5 долларов слишком мало, миллиард слишком много, выбираем что-то в промежутке, и 25 миллионов выглядят вполне внушительно. Если Усама стоит 25 миллионов, то за приспешников его, естественно, надо предлагать меньше. На Диком Западе, подчеркивает вашингтонский политолог, размер вознаграждения, напротив, вычислялся очень тщательно. Плательщики выкладывали свои, кровные, в то время как сейчас расплата производится бюджетными средствами, которыми распоряжаются безликие чиновники. Как бы то ни было, финансовые стимулы на службе правопорядка не были особо эффективными ни тогда, на Диком Западе, ни сейчас, в Сомали, считает Лютвак. Банковские грабители на Диком Западе были отменными стрелками, и нормальные люди, даже хорошо владевшие оружием, не очень-то хотели с ними связываться. Поэтому на награду соблазнялись в основном отчаянные сорвиголовы, бравшиеся за невозможную самоубийственную миссию. Жертв среди них было куда больше, чем среди бандитов, на которых они охотились. Что касается Сомали, то там все упирается в проблему связи. Телефония в стране развита слабо, понятной местному населению информации о том, с кем и как контактировать в Могадишо на родном языке, американское посольство не распространило, а своему полицейскому или военному никакой здравомыслящий сомалиец подобных сведений не доверит, ибо вместо обещанных миллионов он получит пулю в лоб. Во многих странах третьего мира, рассказал Эдвард Лютвак, продолжает действовать мощный социальный противовес предательству. Коллективная ответственность. Полицейский чин или подчиненный главаря террористов, выдавший его, должен не только сам получить вознаграждение и скрыться, но и договориться с американцами о вывозе в безопасное место всей своей многочисленной родни, которая в противном случае постигнет поголовное истребление. Страна, накопившая немалый опыт в борьбе с терроризмом, Израиль, действует иначе. Израильтяне не предлагают сходу вознаграждения, это средство ненадежное. В отличие от американцев, они готовы тратить время на то, чтобы отыскать среди родных своих самых опасных противников, тех, кто страстно завидует их славе героев, и попытаться завербовать их. Этот метод требует изрядного терпения, но он и более действенный. И тот факт, что предает разыскиваемого террориста его кровник, ограждает от возмездия остальных членов семьи. По мнению моего собеседника, ведущего сотрудника Института стратегических и международных исследований, в борьбе с терроризмом игра на зависти результативнее игры на алчности. Первое чувство в референтной группе и встречается чаще, и действует безотказнее, так как является более сильным.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. И сейчас у нас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Эквадора решило предоставить главе портала Wikileaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патини, выступая перед журналистами в Кито. Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне в конце июня 2012 года, попросив дипломатической защиты. Он заявил, что может стать жертвой политического преследования. В суде Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита. защиту в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этом сообщила представитель Московского городского суда. Вынесение приговора по делу участниц пан-группы Pussy Riot ожидается завтра. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести новую, пятую по счету комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Патриарх Московский всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношений двух народов. Патриарх встречается с главами польских церквей, а также с руководителями Польши. Запланировано подписание исторического документа с главой польских католиков. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Как пишет Гудков в Твиттере, вслед за московским и петербургским отделениями охранной компании «Аскорт» приостановлена работа ее филиала и в Ростове. Кроме того, по словам Гудкова-младшего, следователи пришли сегодня на подмосковное предприятие «Коломенский строитель», также принадлежащее его семье. В Пакистане сегодня были убиты 20 человек. Неизвестные вооруженные люди остановили автобусы, в которых ехали шииты, вывели их на улицу и застрелили.
Пока он, значит, этого ишака не отымеет, нифига он не мужик. А так как ишаков у нас не было, были свиньи, куры, овцы и лошадь. Да они на них тренировались.
Поверх барьеров лагерная медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик».
Ты вот хоть понимаешь, что ты делаешь?
Если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Продолжаем программу «Время свободы». Артисты Московского драматического театра имени Гоголя пригласили прессу. С ее помощью они хотели оказать сопротивление переформатированию театра, который сейчас проходит. Конфликт связан с тем, что 5 августа художественный руководитель Сергей Яшин провел сбор труппы, поделился планами на новый сезон, а уже 7 августа Департамент культуры правительства Москвы сообщил, что на место Яшина назначен Кирилл Серебренников. Рассказывает Марина Тимашева.
Кирилл Серебренников не нашел времени на то, чтобы встретиться с коллективом театра, и все сведения о его намерениях артисты черпали из средств массовой информации. Отсюда они узнали, что теперь в здании будет работать проектный театр. Новый руководитель приведет несколько компаний, которые параллельно будут выпускать спектакли. Речь шла о саунд-драме Владимира Панкова, танцевальной труппе «Диалог Данс», а также седьмой студии самого Серебренникова, которая с 2011 года действует в рамках проекта «Платформа» на винзаводе. 86 из 180 6 сотрудников театра, не понимающих своей участи, написали весьма неуклюжее письмо в Министерство культуры, мэрию Москвы еще в 10 инстанций. Цитирую. «Из СМИ мы узнаем, что также одной из неозвученных на собрании причин смены руководства является географическое положение театра. Мы считаем, что это и есть основная причина происходящего. Данные действия, напоминающие рейдерский захват, ведут к ликвидации общедоступного государственного репертуарного театра и к распуску коллектива, в результате чего около 200 человек оказываются выброшенными на улицу». Письмо недолго повисело на сайте театра, а потом было удалено новым директором Алексеем Малобродским. Того недавно уволили из школы драматического искусства, и основание его увольнения, как и нового назначения, никому не понятно. Артисты с ним встречались, но не получили удовлетворительных ответов на свои вопросы, после чего и созвали профсоюзное собрание. Эмоциональный градус собрания был очень высок. Советнику руководителя Департамента культуры Аллы Семенышевой не давали говорить. Ее зашикивали, кричали «ложь» и «позор». Она действительно приводила в пример театр имени Ермоловой, в котором смена лидера происходила по совершенно иному сценарию. Худрук, народный артист России Владимир Андреев, передал бразды правления бывшему актеру этого театра Олегу Меньшикову, представил его труппе, и тот самолично, чуть ли не месяц, смотрел все спектакли-афиши, чтобы решить их судьбу. А Кирилл Серебренников, если верить Алле Семенышевой, передоверил это занятие неким экспертам, фамилии которых тоже не надо. Послушаем народную актрису России Светлану Брагарник.
Кирилл Семенович ходил по театру, фотографировал стены. Это вот все, что мы увидели от своего нового художественного руководителя. Приходит время, стареют театры, ветшает репертуар. Назначаются новые художественные люди, которые будут поднимать театр, заниматься труппой, обновлять репертуар. Это нормально. И это произошло во многих московских театрах, что говорить. У нас же совершенно другая история. Все силы нового руководства направлены на уничтожение театра. 7 числа, по-моему, в газете «Известия», ну, не помню, Кирилл Семенович изложил свои планы. Он сказал, что репертуарного театра Гоголя не будет. Здесь будет культурно-развлекательный центр, где будет несколько площадок, на которых будут работать резиденты, которые, значит, резидентуют сейчас по площадкам московским и, видимо, на винзаводе. Никакой театр Гоголя с его труппой, хороший или плохой, были бы спектакли хуже или лучше, совершенно не имеет никакого значения. Имеет значение вот это помещение.
Говорит заслуженный артист России Олег Гущин.
Это театр, который убивает, и, наверное, все-таки, я не знаю, он будет убит. Уничтожать, потому что нет событий в театре, достижений, да? Вы понимаете, ну а почему бы тогда не уничтожить эту сборную России по футболу?
Светлана Брагарник подхватывает.
Вот пришел Сергей Капков. Одно время он, значит, занимался спортом, да, а потом руководил парком Горького. И ему пришло в голову, ну, видимо, с чего-то разрешение, делать из театров развлекательно-культурные центры. Потом придет бывший директор конного завода, и он будет делать ипподромы из театров. А потом, когда придет разнарядка, ой, что наделали, ошиблись, понимаете? Надо возвращать театры. Вот сколько надо будет опять это создавать? Вот все.
До тех пор, пока процедура увольнения и назначения руководителей театров не будет абсолютно ясна и прозрачна, скандалы в театральном мире не прекратятся, и люди будут говорить, что новое руководство департамента ничем не отличается от прежнего. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую, напомню, ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Комариные укусы превратились в вопрос жизни и смерти для жителей Далласа, одного из крупнейших городов Соединенных Штатов. Мэр города объявил чрезвычайное положение в результате необычно высокого числа заражения нильским вирусом. Согласно данным Федерального центра по контролю за заболеваниями, в этом году в США отмечено около 700 случаев заболеваний и по крайней мере 26 смертельных исходов. Половина заражений приходится на Техас. Введение чрезвычайного положения позволяет городским властям начать массовое опыление зеленых массивов, парков, заболоченной местности специальными пестицидами, потенциально вредными для здоровья человека. В местах проведения операции жителям предложено оставаться в домах. Власти рекомендуют людям использовать препараты для отпугивания насекомых. Западно-нильский вирус вызывает схожие с гриппом симптомы. Препаратов для его лечения не существует. Он может быть смертельно опасен для людей старшего возраста и тех, у кого ослаблена иммунная система. Военный суд отложил начало процесса над майором Нидалом Хасаном, обвиняемым в убийстве 13 человек на военной базе Форт Худ в ноябре 2009 года. Хасану, американскому гражданину, военному врачу, предъявлены обвинения по 45 пунктам. Признание виновным может повлечь смертную казнь. Неожиданным поводом для приостановки предсудебных процедур стал вопрос о законности бороды обвиняемого. Хасан отрастил в заключении бороду, которая, по его словам, является признаком его верований. Однако, согласно армейским правилам, военнослужащие обязаны сбривать растительность с лица. Судья уже несколько раз штрафовал Хасана за появление в зале суда в неуставном виде и был готов отдать распоряжение о принудительном сбривании бороды перед началом заседаний трибунала. Однако апелляционный суд решил рассмотреть необычный вопрос военного судопроизводства. 15 августа может стать памятным днем в жизни почти 2 миллионов нелегальных мигрантов в США. В этот день начал действовать указ президента Обамы, которым он своей властью попытался частично решить одну из главных проблем, связанных с нелегальной иммиграцией. Вопрос судьбы нелегалов, привезенных в США детьми и выросших в стране. Согласно действующим законам, они подлежат депортации. Указ президента резко меняет ситуацию, рассказывает Владимир Морозов.
В июне президент Барак Обама издал указ, по которому дети нелегалов, привезенные в США до того, как им исполнилось 16 лет, смогут теперь получить некое подобие легального статуса. И с 15 августа иммиграционная служба стала принимать заявления от молодых нелегальных иммигрантов с просьбой выдать им разрешение на работу, а также избавить от депортации. Заявления имеют право подавать люди моложе 30 лет. На успех имеют шансы те из них, кто сможет доказать, что прибыл в США ребенком, прожил в стране не менее 5 лет, что он здесь учится или закончил учебу, или служил в американской армии. Шансов не имеют лица, признанные виновными в совершении серьезных преступлений. По данным исследовательского центра Pew, новый порядок даст возможность остаться в США на законных основаниях 1 700 000 людей. При подаче документов надо уплатить $465. Ожидается, что наплыв заявлений будет столь велик, что нелегалу придется ждать решения своей судьбы несколько месяцев. Республиканцы тут же обвинили Обаму в том, что теперь нелегалы, получившие разрешение на работу, лишат ее граждан страны, которые без того страдают от безработицы. Президент общественной организации «Американцы и сторонники законной иммиграции» Уильям Гин заявил, что на такие масштабные изменения в политике страны имеет право только Конгресс, но не Белый дом. Правительство Обамы, Буша или Ромни не имеют права принимать законы и решать, какой закон стоит ввести. Это делают только короли и деспоты. Как бы отвечая на это обвинение, директор иммиграционного управления Алехандро Майоркас предупредил, что избавление от депортации и выдача разрешения на работу вовсе не являются ступенью к получению вида на жительство, а затем гражданства. Тем не менее, наблюдатели напоминают, что новая иммиграционная практика введена незадолго до предстоящих осенью президентских выборов и, несомненно, привлечет на сторону демократов многих избирателей латиноамериканского происхождения. Глава юридического комитета Конгресса, республиканец из Техаса Ламар Смит, заявил, что политика Обамы является замаскированным видом амнистии. Ламар Смит также выразил озабоченность тем, что нелегалы могут предъявить большое число фальшивых документов, а у иммиграционной службы нет ни специалистов, ни оборудования, которые могли бы выявить подделку.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе вновь вернемся к решению Эквадора предоставить политическое убежище основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который, напомню, сейчас укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Мирзаева тормозят экспертизами.
Комментарии экспертов.
Зачем патриарх Кирилл поехал в Польшу?
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова о современных тимуровцах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».